«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Воспитанник польской культуры, вторая окончательная родина России, эрудит, полиглот, востоковед, фантаст, юморист, автор русских бестселлеров, литературный критик, создатель самого популярного журнала пушкинской поры «Библиотека для чтения». Кто он, друг или враг самодержавия? Сенковский, творец скандалиста барона Брамбеуса. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о писателе Осипе Ивановиче Сенковском или Иосифе Сенковском. Это один и тот же человек, но есть две, в общем-то, разницы. Я думаю, что мы это объясним.
Ипостаси.
Ипостаси, да. Человек, который в какой-то момент, я так понимаю, определял вообще литературный мир, жизнь литературы в России. И сегодня абсолютно нами забыт. Как же так могло произойти? Но прежде напомню его годы жизни 1800-1858. Виктор, что это за поляк, который издавал самый влиятельный литературный журнал в 30-40-е годы 19 века? Насколько я понимаю, он буквально правил или даже, скажем, рулил литературным миром тогда.
Да, это удивительный поляк, который сообразил, что, будучи из Вильна, то есть из Вильнюса, что даже в Варшаве он не сделает мировой карьеры.
Хотел карьеры, да, амбициозный был товарищ.
Да, он чистолюбивый, блестящий, удивительно талантливый парень. Он заканчивает университет в Вильне и пробует свои возможности, и уже видно, что он талантливый. Видно потому, как он занимается Востоком, востоковедением, изучает язык, пишет какие-то первые свои сочинения, очень смешные, оригинальные, все на польском языке. И не забудем, что он поздно выучил русский.
Да, и это тоже потрясающий факт.
Еще в России говорили, что он по-турецки лучше напишет, чем своим каллиграфическим почерком, чем по-русски.
А сколько языков он знал всего?
Он знал бесконечное количество языков. Каверин, который написал ему книгу, он знал так много языков, что казалось, что не знает ни одного.
Да.
То есть такое количество уже все. Потому что, ну, родной его был польский, он знал и итальянский, турецкий, китайский.
Арабский.
Арабский в совершенстве. И знал фарси. Короче говоря, было бесконечное количество этих языков. И когда его принимали на работу в Петербурге, то экзаменатор написал стыдливо, что экзаменующий знает арабский гораздо лучше, чем я.
Да, но это надо признать смелость, в общем, экзаменатора. Он нашел себе в силу это признать.
Почему его потянуло все-таки сюда, в Россию? Смотрите, дело в том, что после университета он съездил на Восток, все было прекрасно, все было у него удивительно, все было хорошо, но он, естественно, жил в той части Польши, которая была провинцией России. И совершенно естественно, опять-таки назовем это естественно, его потянуло в столицу реального государства, большой империи, и он понял, что он может отличиться. И выбор был его правильный, потому что в Польше, конечно, была хорошо представлена и во Франции, и в Англии, как всегда, но в России она не была так хорошо представлена. То есть перед парнем открывалась большая перспектива, большая, как говорит молодежь, движуха, и он туда устремился, и, главное, по всем статьям выиграл.
Это правда.
Он вообще просто большой удачник.
Еще об одном поляке, русском писателе, булгарине мы сегодня будем вспоминать, потому что пересекали их пути. А пока предлагаю вспомнить, что писал литературный критик Дружинин о Сенковском, о его образовании, о его знаниях, вообще о том, что вот это была за личность.
По высокому, солидному, многостороннему образованию Сенковский мог назваться первым из первых литераторов своего времени. Кроме языков древних и восточных, он знал в совершенстве языки русский, французский, немецкий, итальянский, английский и польский. Он имел обширные познания в науках естественных и политических. Взгляд Сенковского на русскую литературу мы можем выразить такими словами. «Нам надо учиться и учиться, а не кричать о наших необыкновенных успехах. Мы еще дети, мы еще ученики. Наши поэты поют с чужого голоса, наши повествователи подражают Бальзаку и Скотту, а наша публика, плохо знакомая с оригиналами, сгоряча признает подражателей великими мастерами дела».
Виктор, ну вот «Каверин», которого мы сегодня вспомнили, действительно замечательная, кстати, книга. «Каверин» пишет, что Сенковский пришел в русскую литературу как поляк, и первое его время переводили на русский. В довольно зрелом возрасте он выучил язык так, что стал вообще писать на нем как на родном, более того, в общем, стал известным журналистом. Это что, тоже еще одна его была способность такая потрясающая? Как удалось?
Надо сказать, что он не только писал на русский, но даже некоторые слова исправил. Он был реформатором русского языка.
О, какие?
И, например, слово «сей».
Этот.
В смысле «этот». Он сказал, это слово не годится, и после Сенковского мы употребляем слово «это», «этот» и так далее.
Здорово. То есть «сей момент» уже перестали говорить.
И он был, видимо, невероятный ироник. Он даже себе эпитафию составил от имени этих и сих, которые оплакивают бедного ушедшего от нас Сенковского. Но она не появилась на могиле, но, с другой стороны, прославила не эпитафия, а эта реформа прославила его невероятно, потому что, смотрите, ну мы все время, слово «это» одно из самых употребительных слов русского языка.
Это правда, скажу я. Если начать следить за своей речью, то, конечно, мы это обнаружим. Ну хорошо, а что еще он сделал? Создал профессиональный литературный мир, правильно? Такой вот литература стала профессией благодаря ему.
Он прошел разные этапы своей деятельности в России. Есть люди, которые утверждают, что он вообще был автором вот этого довольно либерального цензурного устава, который появился в 1828 году. И заменил жуткий устав 26-го года, такой испуганный устав после декабристки. Но почему он был автором? Потому что он в эти годы был и цензором.
Был причастен.
Он понял, как работает цензура. И когда он в 1834 году получил в свое распоряжение журнал «Библиотека для чтения», то он, конечно, был абсолютно просто кончиком, за которым гналась цензура, и не всегда она его догоняла и могла остановить. То есть это был, конечно, какой-то Шумахер от литературы.
Ну что же, продолжаем разговор о писателе Сенковском, современнике Пушкина, издателе, журналисте, основателе, кстати, насколько я понимаю, российской школы вообще востоковедения, полиглоте. Ну, много-много можно всего сейчас перечислить. Что это все-таки был за персонаж в русской литературе?
Ну, конечно, уникальный персонаж, потому что он из старой шляхетной семьи польской, в котором были и писатели, и поэты тоже. И человек, который, естественно, в себе, внутри семьи, внутри своего рода, носил тоже культ Ренессанса, культ латинской культуры. Он и знал, конечно, и латынь. И в этом смысле он соединил большую европейскую и, я бы даже сказал, античную старую литературу с каким-то новым, бурно развивающимся государством под названием «Наша страна». По-моему, у него это очень хорошо получилось.
А вот что такое был вот поляк-европеец?
Конечно.
С вот этим багажом античной литературы в России?
Да, он был такой щеголь. Конечно, занимал очень странную позицию, потому что, с одной стороны, чтобы делать журнал, ему нужно было договориться с цензором, ему нужно было какие-то сделать заявления, которые бы делали его таким благонамеренным.
Напомним, да, что это журнал «Библиотека для чтения», который он уже издавал где-то с 30-х годов.
Да, скажем, что это первый русский толстый журнал типа «Нового мира».
Да, наши любимые толстые журналы.
Вот это был первый журнал, он придумал. Он вступил в отношения с правительством, то есть через цензора Никитенко, который тоже был писателем и замечательным мемуаристом, он договорился, что он не будет полемизировать ни с каким другим русским изданием, ни ни с газеты, ни с журнала.
Но это неправдой оказалось в итоге.
Но это оказалось полуправдой, потому что он полемику всю вводил в какие-то свои прозаические произведения, в какую-то литературную смесь, знаете, такие всякие анекдоты и прочее, прочее, и добивался невероятного успеха, потому что он не впрямую писал, а косвенно. И это бесило совершенно тех, которые наблюдают за литературой. И был один пример, где он высмеивал дворянское собрание как возможность соединения мужчин и женщин по сексуальным причинам.
Угу.
И наш любимый Бенкендорф просто с пеной у рта кричал о том, что если еще раз он себе такое позволит, то журнал запретят. Его ненавидел Уваров.
Ну, кстати, высмеивал он и Пушкина.
Он с Пушкиным находился в очень сложном отношении. Когда Пушкин у него печатал «Пикую даму», между прочим, он ему писал, что вы создали новый жанр прозы. И, кстати говоря, абсолютно точно угадал. До Пушкина таких вестей, как повести Белкина, никто не писал. Ну что мы, в общем, мы знаем, что это за повесть.
До Пушкина много чего кто не делал.
Когда Пушкин завел свой журнал «Современник», то он почувствовал какую-то угрозу. Или, может быть, ему это приписали, потому что мне кажется лично, что он ничего не почувствовал плохого. Но, тем не менее, он решил и Пушкина уже рассматривать как своего, как вам сказать, коллегу, с которым можно говорить на «ты».
И причем, я так понимаю, нападение он вообще все эти свои начал еще до выхода журнала, как бы превентивные меры предпринял.
Превентивные, да. Но дело в том, что это же тоже придумывают, понимаете? Мы все погружены в какую-то одну и ту же интерпретацию русской литературы. И мы нашими подкастами, нашими передачами пытаемся это представление как-то, ну, расширить, что ли. Не уничтожать это, пусть оно существует ради бога, но расширить. Посмотрите, у нас же в передаче так замечательно расцвела Ростопчина. Вот Сенковский, который замечательный прозаик, мы еще это докажем.
Безусловно.
А они стоят где-то в углу, одинокие, как будто провинившиеся. Перед кем они провинились? Да не перед кем.
Их кто-то поставил в угол на многие десятилетия.
И современники, Дружинин, Кюхельбекер, вообще сильные, хорошие, интересные ребята, они в восторге писали о нем. Восторг. Пушкин прекрасно писал о нем.
Давайте обратимся к их текстом. Вот действительно, что о нем писал Пушкин.
Многие статьи Сенковского достойны занять место в лучших из европейских журналов. В показаниях его касательно Востока мы должны верить ему, как люди непосвященные. Он издает библиотеку для чтения с удивительной сметливостью, с аккуратностью, которой не приучили нас русские журналисты. Мы, смиренные провинциалы, благодарны ему и за разнообразие статей, и за полноту книжек, и за свежие новости европейские, и даже за отчет о литературной всячине.
Пушкин высказывался о нем очень положительно, с похвалой. А вот что пишет Сенковский в одном из своих произведений о Пушкине.
В нашем городе есть одна упавшая репутация, которая издает новую книгу. Решено было поднять ее и поставить на ноги. Собралось человек 30 ее приятелей, все из литераторов. Когда я пришел туда, они миром подымали ее с земли. За уши, за руки, за ноги. Я присоединился к ним и взял ее за нос. Мы дружно напрягли все силы, пыхтели, охали, мучились и ничего не сделали. Мы подложили колья и кольями хотели поднять ее. Не с места. Ну, любезнейший, ты не можешь себе представить, что значит упавшая литературная репутация? Целой вселенной нет ничего тяжелее. Мы ее бросили.
Все-таки каковы были его взаимоотношения с коллегами по цеху? Он играл важную роль в их жизни, определяя успех произведений, потому что пишут, что рецензии в его журнале, в общем, определяли судьбу публикации, тем более публикации, определяли судьбу не только произведения, но и самого автора. А он вот так вот, в общем, походя всех критикует?
Я думаю, что в какой-то момент он зазнался. Такая национальная гордыня и национальная спесь, как поляки сами признают, свойственна польской интеллигенции. Но, с другой стороны, мне кажется, что действительно он замечательный прозаик. Вы знаете, я вам скажу, что я, как вы знаете, писал диссертацию о Достоевском, угу. И когда-то меня пронзил его рассказ «Бобов». а кладбище.
Да-да-да.
А кладбище, где покойники каким-то образом между собой разговаривают, и там видны их политические взгляды, там довольство, недовольство и все прочее. Но вот я посмотрел у нашего замечательного Сенковского потрясающий рассказ есть про покойников.
Действительно потрясающе. У него вообще, честно говоря, обилие чертей, сатаны и потустороннего мира меня совершенно потрясло. Я хочу вас немножечко потом об этом тоже порасспрашивать.
Давайте послушаем кусочек кладбищенского рассказа. По-моему, он замечательно выписан.
«Сегодня в первый раз я решился оставить кладбище», отвечал мертвец, «по одному неприятному случаю». «По какому?» «У вас, изволите видеть, вышла ссора с соседкой. Меня похоронили подле какой-то сварливой бабы, старой гадкой грешницы, скелета кривого, беззубого и самого безобразного, какой только вы можете себе представить. Пока мой гроб был цел, я не обращал на нее большого внимания. Но на прошедшей неделе он развалился, и с тех пор житья мне от нее нет в земле. Эта проклятая баба толкает меня, бранит, щиплет, кусает и говорит, что я мешаю ей лежать спокойно, что я стеснил собою ее обиталище».
Виктор, ну мы, наверное, могли ввести сегодня некоторых наших слушателей в заблуждение, называя постоянно фамилию Сенковский, потому что многие произведения его подписаны совершенно другим именем. И есть абсолютно такой, в общем, со своей биографией герой, барон Брамбиус. Он этим именем подписывался, сочинил ему, в общем, действительно целую жизнь. Этот герой, я так понимаю, был и наделен частично какими-то чертами биографии самого Сенковского. Вот что это за персонаж?
Сенковский жил двумя жизнями. И жизнью барона Брамбиуса и своей собственной жизни. И то, что не мог сказать Брамбиус, говорил Сенковский, а то, что не мог сказать Сенковский, говорил Брамбиус. Надо сказать, что сам барон возник юмористически совершенно, потому что однажды не мог дозваться своего лакея. Сенковский пошел посмотреть, что он делает, а вот он читал книжку про какого-то барона Брамбиуса.
Ах, вот так вот.
И тогда Сенковский стал его называть Брамбиус. Брамбиус, принеси мне туфли. Брамбиус, принеси мне завтрак. И постепенно возник вот такой Брамбиус, который вырос из лакейской и превратился в барона. И он написал совершенно потрясающие произведения, которые зачитывала вся Россия.
Ну, например?
Вот эти приключения его, связанные с падением барона по сентиментальным причинам с Этны, и когда он летит туда вниз.
Да, скажем, что весь цикл называется «Фантастические путешествия барона Брамбиуса». Там есть 4 части, и последнее из них – «Сентиментальное путешествие на гору Этну». И это вообще совершенно фантастическая вещь.
И надо сказать, что там все люди, когда он упал туда, понял, что все иначе.
Все вверх ногами.
Когда он ругается с той женой, новой, то оказывается, что это идеал жизни. Вот так вот надо ругаться.
И это очень здорово, да.
То есть он кухарка там, а она заседает в парламенте. Ну, тут вообще еще разгул демократии.
Прекрасно.
И так далее, и так далее. Но написано с таким юмором. И, с другой стороны, это совершенно не является каким-то дидактическим. Это радость для радости. Понимаете, это такая литература радости. В общем, ода радости, если хотите.
Мы недавно в одной из программ об Адоевском как раз в связи со сказкой «Городок табакерки» вспоминали Льюиса Кэрролла и «Алису в стране чудес». А здесь нету никаких аналогий?
Здесь, конечно, больше аналогии с этими падениями в центр Земли, все скорее Жюль Верн, напоминает уже каких-то более поздних фантастов. Но обратите внимание, что все-таки напоминания те, которые были позже.
Позже, конечно, а он это раньше написал все.
Так же, как и с темой доставился, он все придумал. И в этом плане, конечно, он такой пионер, пионер многих вещей.
Откуда растут, извините, ноги у этой вот такой изысканной литературной игры, которой он пользуется?
Я думаю, что это растет и из французской литературы, там, конечно, есть Рабле, там есть Свифт из английской литературы, безусловно, и лилипуты, и великаны, и все это там появляется. И надо сказать, что он библиотеку основал для того, чтобы русские и русская интеллигенция гораздо более внимательно и глубоко прочитывала произведения иностранной литературы.
А, то есть там были не только русские литераторы, но и переводы?
Там были преимущественно иностранные авторы. Там был и Гёте, там был и Байрон.
То есть такая наша иностранка.
Да, наша иностранка и новый мир одновременно.
Да-да-да, в одном лице.
В одном флаконе. И это было совершенно поразительно, потому что он же давал туда сведения о всем том, что творилось на Западе. И в этом смысле он, конечно, был просветителем. Он был еще, помимо всего прочего, просветителем, таким прогрессистом. То есть ни в коем случае не мракобесом. Высмеивал шаманство такое темного народа и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, правы те, которые называли его либералом. Но он от этого отмежевывался и говорил, что...
Не хотел быть либералом.
Он не хотел. Он просто хотел быть свободным человеком. Свободным, богатым, красивым. Он симпатичный. Посмотрите на его фотографии. Он, кстати говоря, увлекался фотографиями.
Угу.
Он был не очень счастлив женат, потому что он любил другую.
Но был влюблен в одну, а женился на другой. Причем они были сестры.
А женился на ее сестре младшей.
Ужас, ужас.
Но он тоже баронессе. Он был влюблен в замужнюю женщину, можно сказать, безнадежно. И ты ему сказал: слушай, женись на моей сестре. Что-то напоминает, как мы понимаем, Пушкина, Дантеса и сестер Гончаровых.
И это правда. Но, кстати, давайте вспомним его слова о том, что он и не либерал, и не революционер.
Я не либерал, не революционер. Это всем известно. И терпеть не могу тайных обществ. Но, признаюсь, несмотря на данную мною подписку не принадлежать никаким непозволительным союзам, крайне желал бы быть принятым в члены этой третьей степени. Но полно рассуждать о том, как развертываются девичьи понятия в некоторых девичьих пансионах. Не надо по-пустому стращать тех, которых невесты еще обучаются в их нравственности и танцам. Увы, почему знать, может статься в эту минуту и моя суженая где-нибудь поступает в члены третьей степени.
Ну хорошо, вот он так успешно все это проворачивал, скажем таким современным словом. А на самом деле, я так понимаю, создал вообще вот этот профессиональный литературный мир. Очень тщательно и точно выплачивал все гонорары своим авторам. И вообще какое-то новое это было устройство работы литературных журналов. Но постепенно все-таки его успех закончился и ждал его, в общем-то, и крах, и какое-то забвение, и разорение в конце жизни. Как такой блестящий человек мог все потерять?
Во-первых, насчет того, как он выплачивал автора. Он выплачивал автора настолько четко в тот же день, когда выходил журнал,
да.
Что однажды курьер явился с противоположного берега Невы к автору. А тот говорит: как же ты приехал, там, дорогой?
Угу.
А он сказал: мне пришлось буквально с льдины на льдину перепрыгивать, потому что мосты были разведены. Потому что, говорит, иначе меня бы просто выгнали с работы.
То есть какая-то потрясающая вообще обязательность.
Что касается разорения, тут действительно есть две причины. Как ни странно, и справа, и слева, и сверху, и снизу.
Да.
То есть первая причина – это то, что в 1848 году случились революции в Европе, как мы знаем, и царь Николай I был очень шокирован просто этими революциями и вел драконовские законы в отношении печати.
Угу.
Мы знаем, что в эти годы страдают все. Достоевского вообще приговаривают к смертной казни по поводу его чтения письма Белинского Гоголю. А наш друг Синяковский не может обходить цензуру. Все режется, включая даже стихов Жуковского, который уже был просто воспитателем, все режет.
И несмотря на его умение все делать.
И здесь он постепенно отходит от журнала, журнал попадает в другие руки, все рушится. Он пытается заняться бизнесом, но бизнес у него не получается.
Какими-то удивительными вещами он занимался, на самом деле.
Он был страшный курильщик и любил сигары. Он пытается заняться табачным бизнесом, и там попадается не очень, по-моему, честный человек, который его просто обворовывает.
Ну да, то есть все деньги от табачного бизнеса у того.
Это наш сверху царь. Сбоку компаньон по бизнесу, а снизу это те самые радикальные уже критики, которые считают, что это такая продажная собака, продажная скотина, которая, значит, прислуживает царю и самодержавию. И это тоже удар с этой стороны. Человек свободный, яркий, постепенно опускается до такой степени на дно, что уже новому главному редактору библиотеки для чтения он пишет просто письма, вопли отчаяния о том, что у него нет денег.
Ужасно.
Просто страшно. Но Все-таки, когда приходит Александр II и очень быстро начинаются реформы, он снова для другого журнала начинает писать фельетоны, и, знаете, там в несколько раз сразу поднимается тираж. То есть потрясающе, какой все-таки талантливый человек. Сразу взлетает это все.
То есть все-таки хорошо писал. А вот что главное в его литературе? Если подытожить.
Если говорить совсем высокопарно, то главное – это соединение свободы с такой прозрачной философией, такой, я бы назвал это, картезианство, то есть когда человек очень четко понимает, что он хочет сказать. И он главные вещи и о жизни, и о смерти, и о любви, о власти, о таланте может проговорить. А одновременно он может говорить те вещи, которые в русской литературе были запрещены. Он, например, в этой истории про полет к центру, я насчитал несколько раз говорить слово «зад», что в русской литературе считалось уже очень неприлично.
То есть был смелым.
Да. У него там даже более уточняющие слова есть про задницу, которые даже и я-то не хочу уточнять. И тут получается такая вещь, что с одной стороны он, как серьезный писатель, как Рабле, например, соединяет философские вещи, а с другой стороны подтягивает очень такие лубочные, и некоторые считали его лубочным писателем. Вот это соединение, вот это очень вкусный коктейль, когда есть большая литература и лубочная литература, когда есть представление о том, что сделал Запад и что сделает литература России, и превращает Сивковского и его барона Брамбеуса в фигуру, которую, конечно, стоит изучать и, может быть, даже любить.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Сегодня мы говорили о писателе Осипе Сенковском.
«Заговор классиков».